Алексей Владиславов. Три дуэли, один медленный танец и колонна на рустак. Je reviens de notre monde. Телефон. Он писал ей стихи на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки, и град. Он губами хватал на бегу. Владимир Высоцкий. 1. Каменные ступени старой школьной лестницы были ровными ближе к краям, но полустертыми, оттого казавшимися почти что вогнутыми, провисшими в середине. Его манила звучавшая где-то вдали музыка, но на самом деле он поднимался не к ней. Она была лишь влекущим фоном для его познания предстоящей жизни. Попасть в 14 лет в новую школу значило попасть в полностью новый мир, который нужно было всесторонне исследовать, и, имея в виду эту цель, он сейчас шел вверх в разреженном пепельном полумраке почти на ощупь, потому что вечером в здании выключали свет, и повсюду разливалась загадочная темнота. Пока шла школьная дискотека и приглушенные звуки музыки, казавшиеся ему красивыми и волнующими, будто долетавшими из туманных теней непознанных галактик, доносились из актового зала, он же тем временем шел вверх по лестнице, точно попадая в ритм и шагами как бы вырисовывая мелодию. Ему будет надо прожить здесь 4 года, а он еще никого и ничего не знал. И все это было впереди, и надо было лишь пройти лестницу до конца. Вдоль ее левой стены висели стенгазеты всех классов. Он нашел стенд своего будущего 6 А. Там совсем смутно, он смог различить несколько черно-белых фото, сделанных где-то на природе, по всей видимости, в походе. Все фигуры, попавшие в кадр, были в своей одежде. Под ними были подписи, сделанные твердым разборчивым почерком синей ручкой. Он даже смог рассмотреть оживленные лица незнакомых девочек, одной из которых показалось ему красивым, и прочесть фамилии, тоже совсем непривычные и неизвестные. Все вместе это ему показалось странным, но не пугавшим, а наоборот, таившим в себе какие-то неведомые смыслы. Он стал подниматься еще выше, прошел 3-й и 4-й этажи, и так и никого не встретив, вышел к последнему лестничному пролету, ведущему прямо к маленькой площадке перед чердачной дверью. Что в жизни может быть интересней, чем забраться на чердак, тем более школьный? Все чердаки в то время обладали удивительным свойством. На них немедленно и совершенно непреодолимо требовалось залезть. А тут еще и новая альма-матер. Он подошел к железной двери, на которой лежал густой слой археологической пыли. Ему сказочно везло. По причинам фатальным, человеческому разуму неподвластным, дверь, так притягивавшая к себе, в тот вечер оказалась не заперта. И, толкнув ее рукой от себя, он сразу оказался под крышей. Там царила уже полная тьма. Пахло плотно слежавшимися древесными опилками, пылью, голубями, старыми шершавыми тетрадками с волнисто изогнувшимися от впитанной влаги листами и застоявшимся теплом. На уровне глаз тянулись несущие бревна и трубы теплоцентрали. Подойдя по брошенному фанерному щиту ближе к деревянной поперечной решетке окна и глядя сквозь нее, он смог разглядеть звезды на небе. Он постоял с минуту, глядя на ночную с яркими блестками загадочную синь сквозь плоские деревянные брусочки решетки. Снизу все так же доносились мерцающие звуки музыки. Все вместе было странным, неизвестным и оттого сладостно манящим. Он подумал, что постоял достаточно, чтобы всецело проникнуться важностью момента первой встречи со своим теперешним будущим, повернулся на зыбкой поверхности опилок, почти на ощупь, дойдя до двери, отворил ее, вышел и пошел по ступенькам вниз, оставив догорать на ночном небе далекие опрокинутые звездные миры, видом своим вселявшие какую-то мистическую и явленную в тот вечер, как ему казалось, только ему одному, его персональную вселенскую надежду. 2. Слышь, чё, дух прослужил? Чё в натуре, дух? Тебя, сука, спрашиваю, сюда иди, сюда втопил гондон. Владу пришлось оторваться от чистки автомата и обернуться. Он знал, что те двое из десантно-штурмовой группы давно точили на него зуб. Один был долговязый чернявый белорус, ничем по большому счету, кроме своего роста и шнобеля, не выделявшийся. Другой — отвязного вида азиат, киргиз, кажется, вечно ходивший в тельняшке и камуфлированной брезентовой штормовке с капюшоном, типа все видавший-перевидавший разведчик-десантник. Этот второй весьма старательно и небезуспешно корчил из себя героя Афганистана и авторитетного беспредельщика. Обожал отловить какого-нибудь смуглого узкоглазого земляка помладше и начать ездить ему по ушам про тяжелую афганскую службу и бесконечные подробности операций, когда духом на голову высаживались и бошки им там резали саперной лопаткой. Последнее было необходимым уточнением, живописнейшей деталью, придававшей всем военно-приключенческим байкам нужную степень достоверности. Было оно так на самом деле или нет, кто теперь знает. С момента, когда они уже почти сцепились в санчасти, Влад отказался оставлять ему свою пайку, и когда их благоразумно успели разнять старшие товарищи, опасаясь проходившего поблизости начальства, тебе охота из-за москвича в дисбат идти, этот киргиз цеплялся постоянно к Владу. Теперь ему показалось, что вернувшийся с ночных стрельб Влад недостаточно тщательно чистит оружие и спит на ходу. Вот он и заорал из своей оружейки. Значит, по всей видимости, предстоит очередная разборка. Только бы не очень круто в этот раз. Влад повернулся в его сторону и хотел уже идти к ним, но от дверей его казармы послышалась резкая «Рота! Тревога!» и необычная, нервно-истерическая, когда уже сразу понятно, что сейчас отцы-командиры будут только воспитывать и объяснять, что личный состав опять все подряд хуево всасывает и с аналогичной степенью эффективности несет службу. Да и вообще припухли молодые суки, забурели совсем и охуели. Нет, в этот раз Дневальный крикнул так, что у самого аж голос дрогнул. Не иначе, что ли, впрямь духи прорвались. 3. Потом Влад будет вспоминать, как он в первый и, как оказалось впоследствии, единственный раз оказался на школьном чердаке. Больше та старая, обитая жестью дверь не открылась никогда. Жаме, как сказала бы Нинель, слегка чокнутая на почве безвременно ушедшей молодости, его педагогини по-французскому, которую за глаза называли «фиалка Монмартра». И он даже будет спрашивать себя вполне серьезно, не приснился ли ему тогда этот мистический поход на чердак. Выходило, что нет. Момент какого бы то ни было опьянения исключался напрочь. Он в то время не то что не пил, он даже не знал, каков алкоголь на вкус. И он также помнил, как прошел первый день в новом классе. Приняли его, как и полагалось, сдержанно и чуть настороженно. Девочки были вежливо нейтральны, а их одноклассники смотрели оценивающе. В их взглядах читалось: «Слышь, чувак, ну и что ты из себя представляешь? Проходи, посмотрим». Но одновременно с этим Владу показалось, что все ребята будто ожидали чьей-то реакции, боясь преждевременно обнаружить свою. Вроде как не хотели лезть поперек кого-то, боясь предвосхитить чей-то гнев или одобрение. Словно некий незримый батька за всем следил. И краем уха Влад уже успел услыхать косвенное упоминание чуть ли не благоговейным шепотом о каком-то, ну, очень крутом поле. Степе-полянине. Невероятно популярном на всю школу ученике его класса, отпрыски знатной советской фамилии, год назад вернувшимся в Москву из Швейцарии. И вот теперь, стоя у своей парты перед началом урока литературы, он услышал за спиной подчеркнуто бесцеремонное, почти хозяйское, обращенное явно к нему. «А это что за пацан?» Влад повернулся и увидел довольно рослого юнца, плечистого для своих 14 лет, державшегося с видом чрезвычайно самоуверенным, на грани наглости. Во всех его манерах и интонациях просвечивало откровенное довольство жизнью и, главное, собой любимым, что является редкостью в том возрасте, когда у молодых людей, как правило, наоборот, комплексы растут отовсюду и как на дрожжах. Здесь же перманентный экстаз от самого себя одновременно и прибавлял мажористому отроку некоего обаяния. Говорят ведь в народе, наглость — второе счастье. Несмотря на то, что к нему обратились крайне развязно, Влад сделал робкую попытку сгладить неловкость и представиться. Он, как бы принимая предложенный неформальный тон и пытаясь тому соответствовать, тоже заговорил о себе в третьем лице. Этот пацан — Влад Станиславов. И хотел было протянуть уже руку, но оппонент рассматривал его в упор неподвижно и молча, не снисходя до какой-либо реакции. В это время учительница литературы, суховатая пожилая женщина, обладательница скрипучего голоса и смешной немецкой фамилии Птоф, зашедшая к тому времени за свой стол, твердо и внятно, как она всегда это делала, произнесла: «Здравствуйте, садитесь». Владу ничего не оставалось, как повернуться и опуститься на свое место, внутренне переживая на предмет, как прошло знакомство с парнем, который, по успевшим до него дойти слухам, был бесспорным лидером мужской половины, да, говорят, и женской тоже. Первое, что его чрезвычайно удивило, если не сказать изумило, на новом месте, это неумолчный шум, шедший сплошным, то затихающим, то поднимающимся фоном во время всех уроков. Влад только переехал на Арбат из района Ленинского проспекта, где в местной школе, тоже, впрочем, спецфранцузской, нарушить хотя бы тихим вздохом мертвую тишину во время урока считалось, если не святотатством, то оголтелым вызовом всем общественным устоям. За это могли и расстрелять. Морально. Влад провел в такой обстановке почти 7 лет, и теперь ему с непривычки казалось, что в новом классе все только и делают, что бесконечно шушукаются между собой в параллель с учителями, не обращая на последних ни малейшего внимания и нисколько не комплексуя по этому поводу. Сначала это дико раздражало, потом ничего. Он попривык и даже наоборот удивлялся, что раньше мог все воспринимать как-то иначе. Также в новой школе была замечательная особенность. Здесь могли вдруг ни с того ни с сего взять, да и отпустить в субботу с 5 или 6 урока. Просто так, чтобы дети погуляли, подышали или вернулись пораньше домой. И тогда окрыленные ученики разнузданным буйным стадом неслись вниз по лестнице, а сосед по парте, сын красивейшего артиста советского кино Шульц, обладавший почти что папиной внешностью, светским лоском и, если смягчать совсем до предела, крайне неоднозначным нутром, поначалу норовил бортануть Влада, хоккейным приемом прижимая его к стене, одновременно барабаня по сумке и напевая при этом со зверской мордой «Back in the USSR! Oh, lucky you are, boy!» Потом, когда настала пора 9 и 10 класса, эту практику отпускания с уроков отменили. Оно и понятно. Учебная нагрузка была совсем другая, и к экзаменам кто-то же должен был готовиться. А в 6-7, когда Влад только пришел, после таких внезапных подарков девочки побойчее оставались играть в школьном дворе в веревочку, во время чего их юбки поднимались немного выше положенного, что, конечно, вызывало в мальчишеской среде интерес определенного рода, афишировать который было, однако, не принято. Настоящим мужчинам следовало, не торопясь, сдержанным, чуть усталым шагом направляться на асфальтированную, огороженную дощатыми стенками площадку, коробочку. В один из своих самых ранних походов они встретили как раз покидавших ее 3 молодых атлетов с внешностью западных киногероев, фильмы с которыми иногда показывали в арбатских кинотеатрах художественные и наука и знания. Такие же ухоженные, подтянутые, загоревшие, неотразимые. Они шли молча, небрежно перекидывая друг другу оранжевый баскетбольный мяч. Одеты были одинаково. Темно-фиолетовые шорты с желтой окантовкой, такие же майки, а на их черных полотняных продолговатых сумках была вытеснена золотым шрифтом по-русски надпись «Морская пехота США». Рядом со школой располагалась резиденция американского посла Спаса Хаус, которую, впрочем, тогда так еще никто не называл. Потом уже, после сбитого корейского «Боинга» и речи, в которой глуповатая актеришка с манией величия официально провозгласил СССР империей зла, после того, как отношения со Штатами вконец испортились, их морская пехота на спортплощадке больше не появлялась. Одновременно Влада, совершенно не футбольного человека, поразило, как в новом классе все страстно и фанатично были готовы бегать по этой асфальтированной коробке, орать друг на друга матом и часами пинать этот чертов мяч. Вот уж где воистину руководящая роль Степы Полянина моментально и безоговорочно признавалась всеми. Он без устали обкладывал, даром что только из Женевы вернулся, в лексике его отчетливо прослеживались традиционные обороты украинского сельского парубка, всякие крынки со сметаной, халупы и скабрезные к ним рифмы, семиэтажными фразеологизмами всех партнеров подряд. Но, будучи по настроению объективным, мог позволить себе, хоть и крайне редко, снисходительную похвалу в чей-нибудь адрес. Он рассказывал, что раньше занимался футболом в «Спартаке», яростным фанатом которого был. Но потом, по каким-то неведомым причинам, типа добровольно, перешел в дворовый клуб «Современник». Чем был вызван данный трансфер, он не уточнял, что теоретически позволяло предположить элементарную брехню, ну, по крайней мере, насчет «Спартака». Но правдой оставалось то, что он действительно играл в футбол лучше всех в классе, да и, пожалуй, в школе. И даже его нынешний местечковый клуб был ох каким непростым. Он вплотную примыкал к Кутузовскому 26, дому, где жил многолетний бессменный бравастый лидер СССР, умерший всего лишь год назад, находившийся перед этим в длительном отрыве от социалистической действительности, что в сочетании с глубоким маразмом давало пищу для бесконечного количества анекдотов. Поль, обойдя защитника, вихрем пронесся по левому флангу, ловко сыграл в стенку с Шульцем и, выйдя на ударную, сильно пробил с правой ноги в девятку. Так что хоккейные ворота, сваренные из местами начавшихся уже ржаветь труб, оторвались от тонкого первого льда, загудели, закачались и чуть не упали. Он неспешно возвращался обратно на свою половину, пренебрежительно выслушивая подобострастные комплименты, часто нецензурные. «Молодец, Поль, пи***а-то ты им загнал!» Он вообще многое предпочитал делать с линцой, не утруждая себя при этом каким-то рвением. Он был, как уже было сказано, вполне крупным, хорошо сложенным, смазливым парнем, со светлыми кудрями, с всегдашним огромным запасом самомнения, довольно часто переходящим в неприятную спесивость. Грандиозный на фоне всего перечисленного успех у девушек его тоже, несомненно, избаловал. Он, казалось, еще в своей шикарной семикомнатной квартире привык к тому, что окружающие его сверстники, подобно домашней челяди, просто поступили к нему в услужение и теперь чуть что должны бежать исполнять любой его каприз. Как выяснилось много позже, на самом деле все обстояло не совсем так. И Поль тоже мог при случае испугаться и потерять лицо, а с ним свое всегдашнее высокомерие. Так что слегка глиняным на поверку оказался колосс. Но до этого всего надо было еще дожить, а пока Владу оставалось лишь издалека наблюдать, как перед уроками или на переменах около Поля моментально образуется горстка преданных почитателей, с которыми он охотно и без меры треплется о футболе, западном кино, куда суперпривилегированные родители регулярно брали его на закрытые показы, с видом знатока толкует о запрещенном в ту пору в СССР карате, которым он занимался в Швейцарии, Норвегии и даже, кажется, в Японии, получив при этом зеленый пояс, это, как ни странно, оказалось правдой, о разговорах с членами Политбюро и их отпрысками, которые, по его словам, неизменно у него случались при рандеву в какой-то семейной сауне на Никулиной горе. У партийных элоев в том районе давно сложился устойчивый ареал обитания. То неофициальный лозунг Андропова озвучит, сказанный им где-то в кулуарах последнего съезда, то скрытую позицию главы Олимпийского комитета доведет до всеобщего сведения, то просто, как само собой разумеющееся, завернет, что, мол, Женевский Сервет — это хороший клуб. А вот в цюрихском Гроссхопперсе одним удачи те, кто любит чудаков. Каким-то особым образом на Влада пока никто не реагировал. Он наблюдал и слушал эти разговоры со стороны. Да и привлечь к себе внимание, уж не говоря блеснуть, в таких беседах ему по совести было нечем. Он был из среднестатистической, интеллигентной семьи. Мама — преподаватель МГУ, отец — безработный переводчик, за границей не был, и пребывал в железной уверенности, что никогда туда не поедет, ибо только небожители, калибра родителей его одноклассников, могли так свободно рассекать по порочным и загадочным капстранам. В футболе он на беду вообще не разбирался, на уроках, стараясь произвести на учителей хорошее впечатление, первым тянул руку, как результат первое время его принимали за тихоню, и измученный до предела репутации конченого лузера и отморозка, намертво прилипший к нему в предыдущей школе, он и сам поначалу вел себя тише воды ниже травы. Однако эта «École spécialisée en français», в отличие от той, откуда он пришел, была отчетливо элитарной, что создавало ряд отличий, непонимание которых ставило его поначалу в тупик. То есть болтать во время уроков едва не в голос, а после окрыленно сматываться играть в футбол — это повсеместно допускалось, Но все, что касается борьбы самолюбий, амбиций и всех видов эго, здесь, в закрытом великосветском обществе, оказалось куда более непримиримее, изощреннее и жестче, чем там, в нижних эшелонах, из которых он сюда пришел. Все без конца твердили о каких-то дуэлях, прямо были помешаны на этом,